Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, приветствую.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
В российских регионах с жесткими ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом наблюдается значительное снижение заражаемости. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время поездки во Владимирскую область.
Также Мурашко отметил, что нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября позволит россиянам пройти вакцинацию. Ну, разумеется, тем из них, кто желает. Только местных ограничительных мер для увеличения темпов вакцинации, на что рассчитывают все-таки в Минздраве, недостаточно. Эти меры должны быть повсеместными. В этом уверен руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Они должны быть совершенно конкретные. Это запрет на посещение общественных мест. Неважно, как оно называется. Самолет, поезд, автобус, магазин. Вот так должно быть. Причем не с бухты-барахты, а, допустим, должно быть дано там месяц-полтора на то, чтобы люди провакцинировались. Это, во-первых, подтолкнет людей, а во-вторых, знаете, отношение к маскам и ко всему остальному народ устал совершенно наплевательское. То есть просто эпидемиологические меры работать не будут. И единственное, что сработает, это побудить людей нормально провакцинироваться.
Но Александр Чепурнов не просто так подчеркнул, что должен быть дан какой-то период на то, чтобы люди успели вакцинироваться. То есть, чтобы это не было так, что человек куда-то собрался ехать, приезжает в аэропорт, а ему говорят: «А, QR-код, никуда вы, товарищ недорогой, не летите». То есть, вот в этом плане. Но он настаивает на том, что обязательной должна быть вакцинация, как ни крути. В сложившейся ситуации, напомню, что у нас в России, который день уже растут показатели по числу заболевших, в связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в 9 проблемных регионов, где критическая ситуация с коронавирусом. Собственно, Михаил Мурашко свои заявления сделал во Владимирской области, куда он поехал в рамках вот этой поездки, где планируется организовать методическую помощь местным медикам, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию.
Но также Михаил Мурашко говорит, что за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в 4 раза. Ну, конкретные цифры не называют, что с чем сравниваются, но говорит, что это хорошие темпы.
Ну, мы с тобой это прекрасно видели и по сайту
«Стоп коронавирус». Да, там можно сравнить с показателями недельной давности. Действительно, там...
Ощутимый прирост.
Прирост есть, да. Надо записать нам уже эти цифры, потому что я сейчас не могу сказать точно, сколько приросло, но точно могу сказать, сколько было выявлено случаев за минувшие сутки. К сожалению, это рекорд. 40 251 случай заражения коронавирусом был выявлен. Смертей не рекордное количество, но близко к этому. Больше тысячи, там почти 1060. 1060, да.
Да, было 1163.
1160, да. А рекорд это 1163. Но, к сожалению, да, коронавирус вынуждает очередные локдауны вводить и в регионах, и повсеместно, и вынуждает, а вот здесь я уже с позитивной коннотацией говорю, людей, наконец, пойти сделать себе прививку. Даже тех, кто до этого что-то их не пускало, в общем-то, заняться этим. Сделаем пока паузу и к следующим новостям. выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей потребовал президент России Владимир Путин. Соответствующее указание российский лидер дал в ходе беседы с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чеханщиным. По словам директора Росфинмониторинга, определенные наработки на этом направлении уже имеются.
Вместе с тем Чеханщин подчеркнул, что эти две отрасли являются самыми криминальными на сегодняшний день. Работа ведется как рабочими группами, так и совместно с соответствующими ведомствами. Чеханщин обещал в ближайшее время доложить об успехах проделанной работы.
По этому поводу...
Да, это вот было озвучено на встрече личной. Довольно часто эти отрасли, особенно лесная, попадают в сводки новостей. И в 2019 году еще Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, предложила приостановить вывоз леса за границу. Ну, в общем, работа на этом направлении продолжается. С 1 января 2022 года предполагается запрет на вывоз необработанного круглого леса и малообработанного.
К нашему эфиру присоединяется по телефону профессор кафедры экономической и социальной географии России, географического факультета МГУ Вячеслав Бабурин. Вячеслав Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вячеслав Леонидович, в чем основная проблема наведения порядков вот в этих двух сферах, в лесной и рыбной? Что там происходит? Почему они такие криминальные?
Ну, во-первых, это связано с особенностью регионов, где расположены в основном лесные и рыбные ресурсы. То есть там население, по сути дела, часто не имеет других источников дохода. И чем серьезнее кризисная ситуация, чем труднее найти работу, то тем больше нагрузка, соответственно, на лес и на рыбу. То есть тот ресурс, который можно отправить на экспорт. Это как одна сторона вопроса. Вторая заключается в том, что сами эти ресурсы являются условно возобновляемыми, и поэтому создают ощущение своей, так сказать, бесконечности. И, соответственно, возможностью пренебрегать даже самыми элементарными мерами, связанными с поддержанием и восстановлением ресурсной базы в этой области. А кроме того, еще один географический фактор. Вот та часть ресурсов, которая в основном эксплуатируется, ну, в рыбной почти исключительно, в лесной тоже в значительной мере, это приграничные регионы. Это либо приморские районы, так сказать, Сибири, Дальнего Востока, либо это приграничные, скажем, с тем же Китаем регионы. Так традиционно получилось, что, конечно, всегда производитель ориентируется у нас на экспорт. Это еще со времен империи, это было довольно сильно. В Советском Союзе, ну, здесь тоже, так сказать, причина достаточно очевидна. Ну, и есть еще одна проблема. На самом деле не все так однозначно, скажем, с точки зрения того, в каком виде мы должны тот или иной ресурс отправить за границу. Вот, скажем, тот же лес. Вот запрет вывоза кругляка, да, необработанной древесины. Но, с другой стороны, еще нужно подумать. Если мы собираемся экспортировать бумагу, то есть мы же должны построить слезобумажный комбинат на реке. Там большие отходы, крайне вредные для водного бассейна. И получается, мало того, что свои леса, в определенном смысле нарушили, да, при такой разработке, мы еще и дополнительно загрязняем водный бассейн, чего не будет, если мы будем, скажем, просто кругляк экспортировать. Uh-huh. Так, к слову.
Да, но почему же сразу бумагу? Можно же просто обработанное дерево. Зачем в крайности?
Ну, я в данном случае имею все-таки, что обработанный древесин тоже создает довольно большую массу проблем, связанных с отходами. То есть я отнюдь не говорю, что не надо там этой добавленной стоимости и прочее. Я просто говорю, что не все так однозначно. Проблемы комплексные, их вот так просто одним решением, так сказать, не решите.
Но здесь более-менее понятно еще в лесной отрасли, а с рыбной-то что? Там-то в чем основная проблема? Тоже необработанная рыба уходит?
Ну, вы знаете, вот... Есть такое русское выражение «за морем телушка-полушка, да рубь перевоз». Дело в том, что наши основные ресурсы находятся либо на Дальнем Востоке, либо на севере. А основная часть населения, то есть потребитель, да, потребительский рынок, они сконцентрированы вот в центральных районах страны на юге. Поэтому возникает уже эта проблема, что одно дело рыбу мы быстренько, не связываясь ни с какой обработкой, отправляем, так сказать, соседям, которые тут под боком. Другое дело, через всю страну. Это нужно специальные рефрижераторные вагоны, должны везти туда вот на внутренний рынок. Ну и опять же, он, как правило, менее доходный, потому что все-таки, ну, страна неким образом себя защищает от колебаний цен на мировых рынках. Поэтому, конечно, здесь доходы будут ниже.
Вот что касается что рыбной сферы, что лесной, здесь основная проблема в чем? В незаконных вырубках и незаконной ловле рыбы, да, в данном случае? Или все-таки, ну, там, я имею в виду на уровне, может быть, отдельных каких-то бригад, артелей? Или все-таки здесь больше проблем доставляют именно какие-то крупные производители?
И то. Ну, у мелких артелей, конечно, есть проблемы, связанные с тем, что это малое локальное сообщество. И, грубо говоря, здесь очень трудно контролировать, потому что контролер живет в этом же населенном пункте, где все друг друга знают, как минимум соседи, много родственники. И поэтому это не огромный город, там, мегаполис типа Москва, где полная анонимность и, так сказать, эти связи, так сказать, местнические, там, семейные и прочее можно разорвать. Там это все сделать довольно сложно. Плюс традиционно, это, конечно, очень высокая коррумпированность этих отраслей, потому что, конечно, чиновнику трудно давать разрешения, связанные с огромными доходами, когда сам он получает относительно скромную заработную плату.
Спасибо большое за комментарий вам, Вячеслав Леонидович, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. Вячеслав Бабурин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». После небольшой паузы перейдем к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Грузии в 20 муниципалитетах выбирают мэров. Как заявил председатель грузинской мечты Ираклий Кабахидзе, 18 из них лидируют его однопартийцы. Еще в 2 кандидаты от национального движения близки к 50-процентному порогу.
По словам Кабахидзе, Михаил Саакашвили планировал симулировать в день выборов плохое самочувствие, чтобы спровоцировать своих сторонников на решительные меры. Ну и вот ввиду того, что в двух муниципалитетах близки к 50-процентному порогу, Кабахидзе призвал своих сторонников своей партии срочно идти на избирательные участки, дабы не дать оппозиции прорваться к власти.
Угу. Напомним, что это второй тур. Грузинская мечта — это правящая в стране партия, а национальное движение — это главная оппозиционная сила, и частью которой является и Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. К нашему эфиру присоединяется Далия Садатирашвили, редактор «Спутник Тбилиси», на связи с нашей студией. Далия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Далия. Подскажите, расскажите нам, какова сейчас ситуация, какова обстановка, сколько голосов уже подсчитано, может быть, какова явка, или пока только предварительные какие-то опросы проводятся?
Избирательные участки закончатся в 20:00 по тбилисскому времени, закроются, то есть через 45 минут. Только что генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» призвал своих сторонников сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. А провокаций сегодня было на избирательных участках очень много.
Например, какого характера?
Стычки возле избирательных участков. Это были сторонники оппозиционных партий, которые, так сказать, вызывали на провокации сторонников грузинской мечты. Это были конфликты на самих избирательных участках, когда сотрудникам комиссии предъявлялись какие-то претензии, как те говорят, необоснованные. Были и неприятности, задержаны несколько человек полиции. Максимальная концентрация была полицейских сил, потому что за несколько дней до второго тура власти предупреждали о том, что есть информация о том, что эти провокации готовятся. И были приняты какие-то превентивные меры, в том числе работали со сторонниками грузинской мечты для того, чтобы они максимально уклонялись от вовлечения вот в эти стычки.
Но ведь даже уголовные дела в результате этих драк заведены, насколько я знаю.
Пока об этом информации нет, там два эпизода только, когда действительно была драка и были задержаны. Остальной информации такой официальной нету.
Угу. А что с Михаилом Саакашвили? Сегодня были сведения, что к тюрьме там съезжались сотрудники разных ведомств. И как это, в общем-то, фактор Саакашвили влияет на эти выборы? Можно уже какой-то вывод сделать?
Да, конечно. Об этом только и говорят эксперты последнее время. Дело в том, что изначально этим выборам придавалось очень большое значение. Эксперты, аналитики, они склонны думать, что национальное движение, похоже, рассматривали эти выборы как последний шанс вернуться к власти. Очевидно, поступок Саакашвили для всех неожиданный. То есть то, что он вернулся в Грузию, никто этого не ожидал, был продиктован как раз вот этими соображениями, чтобы он сам говорил, что он приехал для того, чтобы поднять дух своих сторонников и так далее. Его приезд, конечно, обострил ситуацию. Безусловно. Безусловно, все склонны думать, что гораздо спокойнее здесь. Все эти процессы проходили бы, если бы не его приезд. Его голодовка, которая, собственно, не имела никаких вменяемых каких-то и понятных требований. Он просто приехал и обедал голодовку с требованием его отпустить, тогда, когда он отбывает законно присужденный срок.
Далее, что касается явки. Вот к 17 часам по грузинскому времени была явка 39,5%. Во-первых, насколько это, скажем так, в норме для грузинских выборов данного уровня, да? Может быть, это слишком низко, или, может быть, это даже очень неплохой процент. И второй вопрос.
Очень неплохой.
Второй вопрос. Есть ли какая-то нижняя планка по явке, чтобы выборы были признаны?
Нет. Начнем с первого вопроса. Это неплохой показатель, если учитывать, что он выше, чем на первом туре.
Угу.
Вот. А во-вторых, нету нижнего показателя. По два претендента, значит, по два кандидата на участке, да, и им надо, для победы нужно 50% голосов явившихся, плюс один голос. То есть даже если придет 10 человек, и кто-то возьмет 6 голосов, то он уже победит.
Далее, а вот в грузинской экспертной среде как-то увязывают, ну, допустим, получение там двух или трех постов мэров в городах оппозиционными кандидатами с будущей политической картиной? Что это даст оппозиции, вот эти посты мэров?
Конечно, рассматриваются разные варианты, потому что с определенностью трудно предугадать, чем закончатся эти выборы, хотя правящая партия, она уверена в своей победе. Но муниципальные...
Алло.
Алло.
Да, у нас неполадочки со связью происходит. на линии Россия-Грузия. Но напомню, что сегодня в Грузии проходит второй тур муниципальных выборов. Выбирают в том числе мэров городов, в том числе столицы Тбилиси, и соперничество идет между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционным национальным движением, к которому имеет непосредственное отношение и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Собственно, опасаются власти Грузии беспорядков того, что Михаил Саакашвили может спровоцировать своих сторонников выходить на улицы. Точная информация об этом появится, скорее всего, уже после того, как закроются избирательные участки и появится какая-то первая уже достоверная официальная информация по подсчету голосов о том, что где какой перевес. Пока же речь идет о результатах экзит-пулов, которые вот пока отдают победу на 18 муниципальных образований грузинской мечте. Да. И только на двух, возможно, могут победить, собственно, партия Саакашвили.
Напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» в Москве была редактор «Спутник Тбилиси», далее Садачи Рашвили. И после небольшой паузы мы отправимся к следующей новости. В Санкт-Петербурге задержана девушка, устроившая эротическую фотосессию на фоне Исаакиевского собора. Ее личность не озвучивается, известно только, что ей 30 лет. Заведено уголовное дело по статье «Оскорбление религиозных чувств верующих».
Да, съемка была произведена еще летом, но фотографии и видео начали распространяться в социальных сетях только вот совсем недавно, да, накануне вот этого задержания. Собственно, на фото и на видеоматериалах видно, что девушка разделась до стрингов на фоне Исаакиевского собора. Появившиеся вот эти материалы в сети очень разгневали петербуржцев, и они потребовали наказать автора ролика. Вот такие вот флешмобы можно пресечь только реальным жестким наказанием виновников, чтобы остальным, что называется, было неповадно, считает врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
Самая главная мера, которая могла бы остановить подобные флешмобы, она предпринимается. Эти случаи становятся публичными. Насколько я это вижу, если раньше большинство таких эпизодов, они проходили мимо, на них не было акцента в средствах массовой информации, акцент со стороны контролирующих органов, исполнительной власти, то сейчас это берется на карандаш, эти эпизоды разбираются, и люди, которые причастны к подобным событиям, они несут наказание.
Ну и, собственно, наглядный такой пример, вынесенный буквально 29 октября приговор к 10 месяцам колонии были приговорены таджикский блогер и его девушка, его партнерша, которые устроили фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. На вот этих фото девушка была одета в куртку с надписью «Полиция», и они там изображали половой акт на фоне вот, собственно, собора, что тоже крайне не понравилось
общественности.
Да, потребовали завести уголовное дело, что было сделано по той же самой статье, что и девушке из Петербурга грозит сейчас наказание за оскорбление чувств верующих. Вот получили реальный срок 10 месяцев колонии. Там у них явно будет время посидеть и подумать, а стоит ли в следующий раз вот так развлекаться. Потому что за это можно не только срок словить, но и от реальных оскорбленных можно можно и получить вполне себе серьезные, ну, как бы это мягче сказать, ну, побить могут отпор. В конце-то концов, конечно. Потому что, ну, тем более, приехав в чужую страну, да, себя так вести, попробовал бы он у себя в Таджикистане на фоне мечети что-то подобное изобразить. Я подозреваю, что до суда бы он не дожил, его бы прям там и камнями из брусчатки забили бы. Так что и хоронить бы не было смысла, потому что могилка была бы уже, собственно, воздвигнута.
Время завершилось. У нас эта программа в первых рядах, и она закончена. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков, спасибо.
В первых рядах.